Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в программе новости из Ингушетии. Информация о том, что следствие удалось установить имя убийцы Натальи Истемировой, оказалась ложной. Новые данные об убийстве министра внутренних дел Дагестана. Смерть активиста Народного фронта Азербайджана после избиения в милиции. Вышла ли Армения из экономического кризиса? Байки абхазского рыбака. 66-я годовщина высылки чеченцев в Ингушей. Интервью с юго-осетинским лидером Эдуардом Кокойто. Дело правозащитницы Фатимы Маргиевой. Северокавказская миграция в России. В Ингушетии продолжается диверсионная война, в ходе которой погибают мирные жители. Из Назрани глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Февраль в Ингушетии выдался богатым на события. Сотрудники силовых структур пока ничего не могут сделать с активно применяемой боевиками тактикой диверсионной войны. По состоянию на 26 февраля в республике было зафиксировано 5 случаев обстрелов здания МВД и стационарных постов, 6 случаев адресных обстрелов сотрудников милиции. Произведено около 5 подрывов фугасов и мин-ловушек, еще 8 взрывных устройств были обнаружены и разминированы путем подрыва. 7 сотрудников милиции погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести. В ответ силовики провели масштабную спецоперацию в лесном массиве близ селения Аршик, результаты которой оказались не совсем удачные, так как вместе с боевиками силовики убили 4 мирных жителей и еще одного тяжело ранили. Вызывает большую тревогу тот факт, что все чаще жертвами этого вооруженного противостояния становятся мирные жители. На 26 февраля зафиксировано 7 случаев гибели мирных жителей. Еще 24 человека получили ранения. Большое количество раненых среди мирных жителей оказалось в результате серии взрывов в городе Назрань 19 февраля. В этот день сотрудники милиции получили информацию о заложенном взрывном устройстве, выехали на место и попали на мины-ловушки, расставленные на территории заброшенного дома. В результате пострадали сами сотрудники милиции и мирные жители, которые оказались случайно в этом районе. И гибель мирных жителей в ходе спецоперации под Арштами, и регулярные обстрелы подразделений местного МВД, и подрывы на минах ловушек, как минимум, может говорить об отсутствии профессионализма у сотрудников милиции и неспособности взять под контроль территорию республики. Ничего более или менее эффективного противопоставить действиям вооруженного подполья они пока не могут. А те методы, которые они применяют, не всегда законны. Так, наш офис 24 февраля обратился житель муниципального округа Акиевский города Назрань Султан Ужахов. В этом месяце в его доме было проведено 3 обыска. Первый провели сотрудники неизвестной силовой структуры 10 февраля. В этом случае по окончанию обыска хозяина все-таки уведомили о том, что обыск производился согласно постановлению, и даже дали прочитать это постановление и оставили хозяину акт о проведенном безрезультатном обыске. Но вот уже 20 февраля, когда в доме Ужаховых с разницей в полчаса было проведено 2 незаконных досмотра, не были предъявлены ни документы, ни постановления, не пригласили понятых и участкового. Ужахов – пожилой человек, живет с женой, снохой и 2 маленькими внуками. Интерес к его семье силовики стали проявлять после того, как 24 января прошлого года в городе Назрань в ходе спецоперации на своем рабочем месте были убиты 2 его сына – Ужахова Мурат и Руслан. Они содержали собственное фотоателье. Их обвинили в причастности к НВФ и оказании сопротивления при задержании. Многие очевидцы и люди, знавшие братьев Ужаховых, высказывали сомнения относительно того, что братья могли отстреливаться. Пытался добиться расследования убийства своих детей и Султан Ужахов. Безуспешно. После покушения на президента Евкурова органы вновь проявили интерес к семье Ужаховых, полагая, что 2 оставшихся сына Султана могли оказаться в числе мстителей. С этого момента в доме Ужаховых периодически стали проводиться проверки и обыски. Уверения Султана в том, что его дети ни в чем не виноваты и давно уехали из России, к сведению, не принимаются. И вот пока силовики тратят силы на поиски людей, которые давно не живут в республике, реальные боевики продолжают совершать нападения на сотрудников милиции и силовые подразделения.
Это был глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. В середине недели российские СМИ распространили информацию, что следственным органам удалось установить имя предполагаемых убийц правозащитницы Натальи Истемировой. Я связался с членом правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Вот что он сказал.
Сообщение, прошедшее сегодня утром, о том, что якобы следствие раскрыло убийство Натальи Истемировой, знает имя убийцы и выходит на организаторов, не подтвердилось. В Следственном комитете нам сказали, что ничего подобного И это нормально. Наоборот, стоило бы опасаться спешного раскрытия. Мы знаем, что бывает в таких случаях. Нужно не просто, чтобы назвали имя убийцы. Нужно, чтобы он был живой, чтобы он предстал перед следствием и перед судом. И без условий, когда признают все, что угодно, рассказал, в том числе и о заказчике. У нас в прошлом уже были замечательные раскрытия подобных преступлений. Достаточно вспомнить убийство главы администрации села Алхан-Кала Мальки Умажевой. Достоверно известно, со слов многочисленных свидетелей, что Умажеву убили представители федеральных структур, приехавшие на бронетехнике. И что же? Следствие сообщало о том, что найдены убийцы. Но они все уже месяц как сами убиты в бою. Или что в убийстве Умажевой признались какие-то боевики, которые находятся в местах, о которых известно, что там признают все, что угодно. Так что сейчас сенсация не состоялась. И мы надеемся, что вот такой сенсации с назначенным следствием убийцы не будет. Мы знаем, что следствие работает и пытается делать то, что возможно.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Еще более определенно на эту тему высказался глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Мои коллеги связались с представителями следственной группы, которая расследует убийство Наташи Стемировой. И вот их собеседники опровергли информацию о том, что якобы установлено имя, установлена личность убийцы Наташи Стемировой. Я верю нашим собеседникам. По нашим впечатлениям, следственная группа работает серьезно. Они достаточно подробно копали и в Чечне, и здесь. Ну, что мешает быстро и оперативно все это расследовать и довести до конца, но можно только подозревать.
Олег Орлов о следствии по делу Натальи Эстемировой. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Распространенная Следственным комитетом России информация о том, что убийство министра внутренних дел Дагестана Адельгирея Магомед Тагирова – дело рук бывших и действующих сотрудников силовых структур, выглядит абсолютно шокирующе по нескольким причинам. Скандальная история демонстрирует, насколько высока степень внутренних разногласий, но самое главное – нелояльность в силовых структурах Дагестана. Если низшие военные чины, рядовые сотрудники милиции способны не то, чтобы организовать, а даже помыслить себе возможность убийства чиновника столь высокого ранга, то значит в их сознании разрушена иерархия, фиксирующая порядок подчинения и соотношение уровней реальности снизу вверх. В пределах традиционной модели взаимоотношений расстояние от небожителя вроде Магомед Тагирова до прапорщика является непреодолимым, в том смысле, что прапорщик не может столь радикально менять привычный ход вещей. Это не его уровень ответственности. Если же он воспринимает министра внутренних дел как рядового смертного, убийство которого поступок возможный или даже обыденный, то значит в ментальном пространстве прапорщика опрокинут авторитет государства. Но в этом случае под угрозой оказывается гораздо более обширный круг должностных лиц, чем отдельно взятый министр. Президент Дагестана – фигура, прописанная на том же этаже власти. Разница между двумя руководителями не принципиальна. И если прапорщик готов поднять руку на министра, очень скоро в списке потенциальных объектов покушения он может добраться и до президента республики. Прапорщик в этой истории собирательный персонаж, поскольку, если бы речь шла об отдельном человеке, его случай можно было бы отнести к разряду исключительных. Дескать, речь о гоголевском персонаже, у которого отняли очередную шинель, и у него, что называется, сорвало все гайки. Проблема, однако, в том, что в убийстве Магомеда Тагирова принимала участие группа совсем не безумцев, а именно обычных рядовых военнослужащих. Покушение было тщательно спланировано и очень профессионально осуществлено. Преступники вели себя так, как если бы убивали какого-нибудь средней руки бизнесмена в рамках обыденной криминальной операции. Это вполне системный подход, дающий представление о том, что общество сегодня считает оправданным в сфере криминальной активности. В связи с этим стоит вспомнить недавний эпизод в Нижегородской области, где в течение нескольких дней длился мордобой между рядовыми гражданами и сотрудниками милиции. При этом граждане наотрез отказывались видеть в милиционерах представителей власти и лупили их просто как обнаглевших, распоясавшихся чужаков. Так что, возможно, дагестанская история отнюдь не локальна, а тенденция отказывать во всяком уважении человеку в погонах и его высокому креслу становится в России частью переписываемого на ходу общественного договора. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Правозащитников и демократических активистов убивают не только в России. В Азербайджане скончался глава одного из районных подразделений Народного фронта. Его смерть правозащитники считают результатом побоев, нанесенных ему сотрудниками милиции, рассказывает наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
После освобождения у него началась одышка, очень беспокоилось сердце. Ноги опухли, видимо, по ногам били дубинками. Еще он чувствовал сильные боли в животе и жаловался на боли в печени. Мы умоляли его пойти к врачу, но он отказывался. Говорил, что его могут убить одним уколом.
Так говорит Устапа Фарзалиева, жена главы Джульфинского районного отделения партии Народного фронта Рызанурьева, который скончался 23 февраля. Рызанурьев был арестован во время событий в Бананьяре. В конце прошлого года полиция вмешалась в мероприятие в день Ашуры. Несколько людей были арестованы и отвезены в отделение полиции. В знак протеста этому житель села Юнис Алиев поджег себя перед зданием полиции. Далее по окрестности поползли слухи о смерти Юниса Алиева. А затем жители Бананьяра устроили акцию протеста перед отделением полиции. В итоге внутренние войска были введены в Бананьяр. Глава Нахчиванского отделения партии Народного фронта Асаф Кулиев сообщил радиостанции Азадлык, что заключенный 5 января сего года на 15 суток Рызанурьев был освобожден только через 17 дней. Представительство Нахчиванской автономной республики в Баку распространило заявление, где Рызанурьев был представлен как главарь вооруженной группировки, а Юнис Алиев как психически больной. В отношении Рызанурьева и других задержанных не было возбуждено уголовное дело. По словам Судаба Фарзалиева, несмотря на категорические отказы, 22 февраля Рызанурьева все-таки удалось отвезти в больницу. Но осмотревший его врач сказал, что уже поздно. У больного резкое повышение сахара в крови и частое повышение артериального давления.
После этих событий у него появился диабет, хотя диабетом он никогда не страдал.
По словам главы Нахчиванского отделения партии Народного фронта Асафа Гулиева, после освобождения Рызанурьев не раз рассказывал ему о пытках. Когда он вышел, его ноги были опухшими, а на теле были раны. Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Кермли говорит, что он не верит объективному расследованию этой смерти. По словам Али Кермли, в Азербайджане нет ни свободного суда, ни свободной медицинской экспертизы. Уже 5 лет проходит со дня убийства Эльмара Гусейнова. В то время в семье Эльмара обещали, что в скором времени убийцы будут найдены. Но и тогда мы сказали, что пока режим не поменяется, этому не бывать. Министерство внутренних дел Нахчивана никаких заявлений по поводу смерти Рызанурьева не делал. В этом деле предпочитают молчать и в аппарате омбудсмана. Мы не раз звонили в аппарат омбудсмана в Нахчиване, но, услышав наш вопрос, они вешали трубку. Пресс-секретарь МВД Азербайджана Ихсан Захидов говорит, что в изоляторах Азербайджана не допускаются насилия над заключенными. Без капли сомнения могу утвердить, что это кто-то придумал. Более того, руководство МВД старается, чтобы таких фактов не было. Такие дела чужды органам МВД. Центр демократии и развития неправительственных организаций распространил обращение в связи со смертью Рызанурьева. В обращении отмечается, что Рызанурьев был активным человеком и всегда старался поднимать проблемы, которые возникали у людей. Но после освобождения он ради безопасности членов семьи был вынужден молчать, и это говорит о том, что помимо физического насилия он подвергался еще и морально-психологическому насилию. В обращении говорится, что 24 февраля Рызанурьев был похоронен, и это затрудняет расследование причин его смерти. Хотя есть необходимость в расследовании как этой смерти, так и бананьярских событий, и в этом расследовании должны участвовать все международные организации.
Наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев. О том, что Армения выбралась из экономического кризиса, публично заявил в начале этой недели действующий премьер-министр. Но бывший глава правительства категорически не согласен с этим утверждением. Из Еревана Лилит Арутюнян.
Армения с честью вышла из кризиса. Это заявление сделал министр экономики Армении Нерсес Еритян.
Я
хочу заверить, что мы с честью вышли из этого кризиса. Во-первых, потому что наше правительство обладает доверием и авторитетом международного сообщества, что и позволило нам мобилизовать средства и провести реформы. В результате удалось избежать определенных социальных проблем, в том числе обеспечить увеличение социальных затрат, предусмотренных предусмотренных государством. Экс-премьер Армении Грант Бакрадзян же считает, что бессмысленно говорить о том, что Армения вышла из кризиса, к тому же с честью. За 2009 год спад в экономике Армении составил около 14,5%. Это наихудший показатель среди стран СНГ, говорит он.
Посмотрите, в прошлом году мы имеем данные по всем странам СНГ, за исключением Украины, годовые данные. Грузия вышла, среди 11 стран СНГ у нас самый последний показатель. Быть последним, это значит, можно сказать в этом случае, что вышли с честью из кризиса. Разве такое можно сказать? Это же уже вопрос совести.
По словам министра экономики Армении, также удалось избежать коллапса финансовой системы путем поддержки малого и среднего бизнеса посредством банков. По данным, опубликованным Национальной статистической службой, в январе этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксирован экономический рост около 2,5%. А по мнению экс-премьера, этот рост просто выдуман. По его словам, за подобного рода заявления глава Национальной статистической службы и министр экономики должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Что же касается января, они репортовали 2% рост. Это опять-таки 5-6 раз хуже. По всем странам пошел рост СНГ. Этот рост не потому, что стали лучше работать, а потому, что уровень января прошлого года был ниже. Цифры ЦСУ Армении не связываются. Если ВВП спад минус 14%, импорт спад 25%, экспорт спад 34%, откуда появился рост в торговле и услуг? Кто производил эти товары и услуги?
Что думают о заявлении министра рядовые граждане Армении? Мы попытались узнать у случайных прохожих на улицах столицы.
Республика пока что не вышла из какого-либо кризиса. Безработица раз, цены высокие два, пенсии и пособия тоже мизерные. Так что о чем идет речь?
Инфляция, цены увеличились, это понятно, но конкретно моя семья справилась. Но многие, я думаю, не справились все-таки.
Такого, что у нас в экономике что-то развивается, наоборот. Если были какие-то маленькие, малые бизнесы, то многие из них закрыли.
Разве с кризиса вышли? Нет, по-моему.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Охотничьи и рыбацкие байки. Истории этого жанра собирает наш корреспондент в Абхазии Сергей Рутюнов.
Анатолий Сергеевич Тарба, рыбак-философ, попытается рассказать про червей, которые живут в озере.
Нет. Черви живут не в озере, но это просто очень редкий вид червей, который у нас в Абхазии проживает по берегам рек. Черви обладают специфическим запахом, запахом одеколона, поэтому мы их называем парфюмерией. Я просто расскажу один интересный такой рыбацкий, не байка, это быль. Вот, значит, по бытности еще, я был помоложе, значит, часто ездил в район города Гудаута, там протекает речка Апста. В ней водилось...
Апста.
В ней очень много водилось чернопуза. Приехали мы туда, значит, я туда ездил часто, возил этих червей. А в то время с Сочи приезжали рыбаки, так как под Сочи очень в реках мало рыбы, то они приезжали к нам раньше на Апсту и ловили эту тоже рыбу. Ну вот я ловлю, значит, на нашего червя, на него рыба идет буквально по-сумасшедшему. И рядом они тоже ловят на червя, но этот червяк немножко у них другой, обыкновенный земляной. И вот они у меня все время спрашивают: Анатолий Сергеевич, как вы ловите, мол? Я говорю: ну вот, ловлю, говорю, на червя. Как? Мы, говорит, тоже на червя ловим, но мы почему-то не можем ловить. Я говорю: ну, наверное, приврать же надо, какой рыбак, если он чуть-чуть не приврет. Это потому что, да есть такой поквельский червяк. На село в Абхазии, да, по-моему? Есть такое село, я говорю, находится только в Поквеше, и притом в одном только месте. Просто один из жителей Поквеши имеет буйвола. Белого.
Вот так, да?
Да, имеет белого буйвола, и только в его навозе водится это. Ну, что я придумал такую байку, шутку, вот. Ну, они, естественно, как-то приняли это не всерьез.
За правду.
Да. Вот тогда я им достаю этого червя и говорю, если вы не верите, это буйвол священный. А чем, говорит, отличается от червя? Ну, а как вы знаете, что священный? Если белый, что, мол, священный? Я говорю, да, говорю. Потому что он настолько, говорю, это буйвол чистый, настолько правильный, что даже, говорю, навоз у него, и тот пахнет, говорю, парфюмерией. А червяк на самом деле, червяк пахнет парфюмерией, запах примерно тройного одеколона. Ну, они не поймут. Я говорю, ну, возьмите, посмотрите. Ну, они так понюхали на самом деле. Да, говорит, слушай, говорит, ну, первый раз, говорит, такое видел. Я говорю, да, вот. Ну, они начали просить меня. Толик, ну, в следующий раз привези этого червя. На что я сказал, что червя я вам привезти не могу, потому что навоза мало, копает там вся Абхазия. Хозяин ругается, что мы ему надоедаем. В общем, задвинул тюльку, так, лишь бы это отвязаться. Ну, они, нет, нет, начали просить, я... Ну, в общем, так прошло несколько раз, я приезжал, они, в общем, просили меня, ну, привезли в следующий раз, в следующий. И в один из дней мой товарищ, кстати, в том же самом районе, дома делал какой-то небольшой хлеб-соль. И пригласил меня и говорит, Толик, привези двоих-троих ребят, говорит, посидим своих друзей. Я ему взял вот эту байку, рассказал, и говорю, так и так, привезу таксистов, ну, а не то, что вот я тебе сейчас рассказываю, ты, говорю, расскажи им. Ну, разыграем, ребят. Почему хороший розыгрыш, он всегда хороший розыгрыш. Он согласился. Мы уже договорились, как мы будем действовать, что. Ну, я в очередной мой приезд на эту речку. Я встречаю таксиста, они, Толик, ну, привез червя. Я говорю, ребята, червей не привез, но я говорю, давайте лучше я вас отвезу на место, и вы сами накопаете. Ну, на что они, конечно, согласились. Вот мы поехали, значит, подъезжаем к дому. Ну, я смотрю, там во дворе так 2-3 человека стоит, котел, варится мясо. Мамалыга варится. Я говорю, ребята, постойте, что-то тут непонятное творится. Сейчас, говорю, узнаю. И когда мы начинаем подходить, в это время хозяин выскакивает и говорит, Толик, ты что, опять приехал за червями? Я сказал, да, что? И тут он говорит, Толик, какие черви? Зарезал я этого буйвола, надоело мне здесь каждый день. Вы приезжаете, все, говорит, буйвол бедный, говорит, не может, говорит, мне это надоело, я этого буйвола зарезал. И тут я говорю ребятам, гостям, говорю, ребята, говорю, он зарезал буйвол. Ну, ребята понурые стоят.
Послушай, а каким же одеколоном пахнет червь в итоге?
А на самом деле одеколон пахнет типа тройного или шипра одеколона.
Я так и думал.
«Глаз народа» от Сергея Арутюна. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 17 человек, по последним данным, погибли в результате сильнейшего землетрясения в Чили. Магнитудой 8,8. За ним последовали еще два мощных подземных толчка магнитудой в 5,5 и 6,9. Президент Чили Мишель Бешеле выразил опасение, что число жертв будет расти. Землетрясение породило цунами, которое угрожает Чили, Перу и другим странам Латинской Америки. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. В пятницу в отношении мэра Смоленска Эдуарда Кочановского, его заместителя и одного из охранников было возбуждено уголовное дело. Все трое подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. Генеральная прокуратура России выявила многочисленные нарушения в Ижевском интернате, 12 воспитанников которого в конце января были госпитализированы с порезами на руках. Речь идет как о нарушениях прав воспитанников, так и о нарушениях ими дисциплины. Бывший первый заместитель министра финансов в правительстве Московской области Валерий Носов задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Как сообщили в МВД России, по версии следствия, экс-чиновник и два его сообщника вымогали у предпринимателя деньги, угрожая сфабриковать в отношении него уголовное дело и похитить его сына. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины, накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. «23 февраля в России за ее пределами отмечают трагическую дату – 66-ю годовщину депортации чеченцев и ингушей. Об истории и современности Денис Паландов».
«66 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась сталинская депортация чеченского и ингушского народов. В считанные часы опустели города и аулы Чечено-Ингушской АССР, почти 500 тысяч человек были погружены в вагоны и отправлены в Среднюю Азию, большинство в Казахстан. 66 лет – это большой срок для внешнего наблюдателя. Легко превратить трагедию народа в простое перечисление фактов и цифр. Однако для самих высланных народов эта трагедия не стала давней историей или статистикой. Целое поколение родившихся вдали от родины чеченцев и ингушей живет и помнит эту трагедию. О судьбе своей семьи рассказывает заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев.
Мы оказались в далеких степях Казахстана, станция Састюбей Чимкентской области. Там умерла моя старшая сестра, умерли мои бабушка с дедушкой и много других родственников. Но были также семьи, у которых ситуация сложилась хуже, чем у нашей семьи. Там умирали целыми поселками люди, потому что было очень холодное время, а люди выглядели практически на голый снег.
Рассказывал заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев. Реабилитация чеченцев и ингушей началась в 57-м году прошлого века. Большинство из них смогли вернуться на родную землю. Была восстановлена национальная автономия. Но это было только начало. Виновность на войнахах висела тяжелым ярмом почти до крушения Советской империи. Лишь 14 ноября 1989 года декларации Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы, а закон о реабилитации появился лишь в 1991 году. Сегодня в Ингушетии и Чечне проходят траурные мероприятия по погибшим в результате депортации. И постсоветская эпоха для войнахов стала тяжелым испытанием, хотя пути Чеченской и Ингушской республик разошлись. Сегодня Чечня и Ингушетия остаются самыми горячими точками Российской Федерации. В чем причина? Не в той ли самой тотальной жестокости Советской империи? Но ведь депортации подверглись десятки народов Советского Союза, и почти никто не выбрал путь сопротивления. Историк из США Микаэла Поль провела много времени в Казахстане, изучая архивы сталинских времен.
Поведение, которое всегда было напротив советского режима. Они отказывались от работы, от участия в выборах 1946 года. Как только были какие-то изменения в статусе спецрежима, они выехали на станции железного транспорта, да, большими толпами требовали, чтобы их выслали назад на родину. Никто из других этих народов так себя вели. Например, немцы очень хорошо работали, вообще ничего не требовали, кроме того, что они опять стали советскими людьми.
Это была доцент истории Вассер-колледж Микаэла Поль, Нью-Йорк. Сегодня Россия празднует национальный праздник – 23 февраля, День защитника Отечества, в недавнем прошлом День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И сегодня же вайнахи оплакивают своих мертвых. Это происходит в одной стране, не в параллельных пространствах, а скорее в перпендикулярных, говорит историк Вахид Акаев.
Это событие – серьезный отпечаток в самосознании чеченского и ингушского народов. И когда сегодня я получаю поздравления в мой адрес, я получил их 12 поздравлений днем, таким вот патриотическим днем, у меня это ассоциируется с той трагедией, которая произошла с моим народом. Сегодня я размышляю, пишу работу, касающуюся депортации чеченского народа, и у меня возникает один вопрос. Хотя я сам родился в Казахстане в 1952 году, но у меня один и тот же вопрос всплывает, и я этот вопрос себе задаю. Я задавал этот вопрос своему отцу, этот вопрос я задавал старшим. Этот вопрос я не перестаю задавать тем, кто, в общем-то, в той или иной мере был очевидцем событий 44-го года. За что, почему, для чего был сослан чеченский народ, ингуши?
Это был историк Вахид Акаев.
Это был материал Дениса Паландова. Обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц о том, почему Сталин принял решение выслать вайнахов.
Депортация – это специфическая и к 44-му году уже не раз применявшаяся форма советской национальной политики. Она применяется в тех случаях, когда власть испытывает реальные или мнимые опасения по поводу каких-то крупных групп населения. Депортация применялась и в 20-е годы по отношению к казачеству, в 30-е годы, в середине еще по отношению к финнам. Во второй половине 30-х годов это ряд операций по отношению к ряду народов, населяющих приграничную полосу. В 41-м году ее применили по отношению к немцам Поволжья, в 43-м Калмыкии, в 44-м же тоже это и понтийские греки, Болгария, армяне и так далее, и так далее. На этом фоне экстраординарность выселения вайнахов мы можем увидеть только в том, что это колоссальное количество. Раньше такого количества людей одноразово не депортировали. Какие опасения испытывала советская власть по отношению к вайнахам? Стоит вспомнить, что ведь до 1938 года их даже не призывали в армию, опасаясь несанкционированных действий. Потом начался призыв и массовое уклонение от службы и дезертирство. Потом призыв снова отменили. Когда объявили призыв 3000 добровольцев, но то еще, видимо, было добровольчество, 1800 с лишним человек оказались дезертирами из них. В горах продолжались начавшиеся уже ранее восстания. Некоторые моллы были настроены на то, что Германия победит, вероятнее всего, в этой войне, и вели соответствующие проповеди. И 42-й год очень напугал Сталина. Совершенно очевидно, немцы пытались решить военным путем взятие нефтепромыслов Грозного. Это не удалось, но это запомнилось советской стране. И как рефлексия, в 44-м мы получили депортацию.
Комментарий историка Владимира Тольца. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Наш корреспондент Олег Кусов встретился на этой неделе с югоосетинским лидером Эдуардом Кокойто и взял у него интервью.
В России и за пределами России рассуждают о будущем Южной Осетии. Некоторые говорят о том, что это, возможно, объединенный вариант Осетии. Другие говорят о отдельном государстве, которое будет развиваться дальше.
Народ Южной Осетии провел референдум по этому поводу и абсолютно ясно и четко выразился. И с учетом признания Республики Южная Осетия, когда Южная Осетия Осетию признали как независимое государство, и это не случайность, а закономерность, и поэтому мы сегодня будем строить свое независимое, свободное государство. Мы признательны и благодарны Российской Федерации. Россия для нас является основным стратегическим партнером, и это на протяжении многих веков. И сегодня Российская Федерация делает все для того, чтобы сама Южная Осетия стала на ноги как независимое государство. Конечно, желающих обвинить Россию в аннексии чужих территорий очень много, но ничего такого даже близко нет. Россия сегодня выстраивает с нами межгосударственные отношения.
Касается восстановительных работ, раздаются заявления, в частности, оппозиции, что они практически не ведутся.
Что касается так называемой оппозиции, оппозиция существует в Южной Осетии. А вот кучка обиженных людей, которые на разных страницах разных газет здесь на территории Российской Федерации пытаются себя выдавать за оппозицию, это все практически бывшие чиновники Южной Осетии, которые не справились со своими прямыми обязанностями. Это обиженные люди. Что касается восстановления Южной Осетии, то оно идет, да, действительно не такими темпами, которые хотелось каждому. Потому что есть мнение людей, если к этому прислушиваться, то Южную Осетию можно было восстановить за 2 месяца. Другие говорят за год. Но государство, вся инфраструктура, которая была разрушена в течение 20 лет, это не 5-дневная война. Практически вся документация, исходная документация, была уничтожена. Поэтому мы сегодня все это воссоздаем. Мы очень основательно подходим к этому вопросу. И сегодня попытки дискредитировать руководство Южной Осетии, обвиняя нас в воровстве, это делают люди непорядочные. Вся Южная Осетия практически превратилась в одну общую строительную площадку. Мы сегодня восстанавливаем частное жилье. Те дома и то жилье, которое мы сегодня делаем в Южной Осетии, для наших граждан значительно современнее и по жилплощади больше, и удобства побольше. Это не одна комната, прихожая и санузел, а у нас практически полноценные, красивые, современные европейские дома. И второе, мы строим практически все коммуникации заново. Потому что коммуникации с 57-го года, когда находятся в составе Грузинской ССР, они с 57-го года не восстанавливались. Нам приходится делать линии электропередачи. Это строительство дорог. Но ими не пропиаришься, они в глаза не бросаются. Когда огромные горные массы мы перерабатываем для того, чтобы, в принципе, построить дорогу в Лениногорский район. И в этом году у нас начнется строительство дорог и в Наутовский район, строительство дороги в Коиса. Мы приведем в нормальное состояние Транстам, потому что он сегодня очень большой объем выдерживает. Для того, чтобы расширить и поднять государственную экономику в целом, да, нужно сделать более серьезные проекты, в том числе и межгосударственные. Это с первой части, конечно же, с Российской Федерацией. И сегодня, подготавливая подписание ряд проектов, в том числе и торговые отношения с Российской Федерацией, таможенные отношения, они будут способствовать развитию экономики Южной Осетии в целом.
Еще одна история, которая прошла по интернет-изданиям, это арест правозащитницы Маргиевой.
Мне даже смешно считать таких людей правозащитниками. Если от матери отказываются дети, это правозащитница называется. Отношения с Маргиевой складываются давно, когда она практически присвоила себе средства, которые лично я передавал для организации студенческого интеллектуального клуба. Спросите, пожалуйста, в Южной Осетии, существует ли студенческий интеллектуальный клуб, под проект которого президент Южной Осетии передал средства Маркиевой? Конечно же, нет. Когда у нее в доме, не потому, что опять-таки поступила команда СЕРК, но такой арсенал нашли в доме у человека, и вдруг она стала правозащитницей. Есть закон, и это не вопрос президента, и не вопрос президента. Есть закон, есть правосудие. Правосудие разберется. А каждый преступник, если себя будет корчить какого-то великого правозащитника, или же какого-то великого оппозиционера, это, конечно, определенная тактика, проработанная вот этими людьми, для того, чтобы, видите, привлечь, во-первых, свои персоны, внимание, а с другой стороны, опять-таки, конечно же, дискредитировать нас. Маркиева неоднократно нарушила закон, даже будучи под подпиской не везде, не проинформировав судебные наши органы, неоднократно выезжала за пределы Республики Южная Осетия. Что касается гражданского общества Южной Осетии, то гражданское общество довольно-таки солидное, серьезное, и в этом отношении я полностью буду поддерживать и неправительственные организации. С другой стороны, когда некоторые лидеры таких так называемых неправительственных организаций начинают говорить и нести бред по поводу того, что они вносят налоги в бюджет Республики Южной Осетии, мне иногда бывает смешно. Вот. И просто хочу этих людей просто как бы... Ну, я обязательно их всех соберу. Мне просто стыдно за них, когда они врут на весь мир. При президенте есть специальный государственный советник по работе с неправительственными организациями. И те неправительственные организации, которые идут навстречу, которые работают вместе с нами, Почему-то они довольны, и у них проблем никаких нет. Мы их будем поддерживать. Мы за то, чтобы неправительственные организации были не такими, как все называют, ручными. Нет, мы хотим, чтобы во всех сферах они были задействованы. Ну, я просто всех призываю к элементарной порядочности. Больше ничего.
Юго-осетинский лидер Эдуард Кокуйте дал интервью нашему корреспонденту Олегу Кусову. Про Тиму Маргиева, о которой упомянул Эдуард Кокуйте, журналист и правозащитница, арестованная и помещенная в следственный изолятор в Цхинвале, уже неделю держит голодовку. Александр Касаткин предоставил слово другой стороне.
Мы связались с дочерью Фатимы Маргиевой, Еленой Калоевой, и уточнили у нее, что имел в виду Эдуард Кокуйте, когда говорил о детях, которые отказываются от матери.
Это абсурд. Время Павликов Морозовых, конечно, ушло. Но я в своих комментариях журналистам говорила, что я никогда не поддерживала ее оппозиционную деятельность. Я была против, потому что было чревато вот теми последствиями, которые мы сейчас имеем. Я это осознавала всегда, что как-то это бессмысленно идти против нынешней власти. Это будет плохо кончиться для нее и для нас тоже, ее детей. Мой брат живет с моей мамой в одном доме. Его жена никак от нее не отказывается.
Елена также рассказала о проекте организации студенческого интеллектуального клуба.
Это был проект Сороса, который у нас тут финансировали. Ей дали грант, и у нее был такой проект. Она его выполнила и отчиталась. Эдуард Кокуйте к этому никакого отношения не имел.
Дочь Фатимы Маргиевой также сообщила, что состояние здоровья матери вызывает опасения.
Ее состояние здоровья за меня по-прежнему волнует. Она продолжает голодовку, пьет только соки.
Напомню, что голодовка Фатимы Маргиевой продолжается шестой день.
Это был Александр Касаткин. Сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко с комментарием о правовых основаниях ареста и условиях содержания Фатимы Маргиевой.
Изначально дело Фатимы Маргиевой было передано в Цхинвальский городской суд. Однако ни одно из назначенных заседаний в сентябре и ноябре прошлого года так и не состоялось. То не приходили свидетели, то представители обвинения. В конце января, когда Фатима была у врача в Северной Осетии, ей домой принесли повестку. Бежала явиться в Знаурский районный суд. До назначенной даты оставался один день. Чему суд Знаурского района, непонятно. Сама Фатима проживает в Цхинвале. Законодательство России, на котором и основывается судебная система Южной Осетии, полагает соблюдение территориальности. Дело должно разбираться там, где человек зарегистрирован и совершил преступление. Дорога в Южную Осетию была закрыта из-за лавин. В это время года такое не редкость. Маргиева, никого не знавшая в суде отдаленного района, позвонила в прокуратуру и сказала, что прибудет в Цхинвале сразу, как откроется проезд. О том, что ей придется иногда ездить в Россию на лечение, она тоже ставила в известность прокуратуру. С начала февраля Фатима была в Цхинвале. Жила у себя дома, ходила на работу в университет. Арестовали ее спустя почти 3 недели после того несостоявшегося заседания. Судья Знаурского райсуда Техов вынес постановление о ее аресте в связи с неявкой в суд. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда России, неявка по единичному вызову не является достаточным основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Является ли для судебной системы Южной Осетии мнение Верховного Суда другой стороны авторитетным? Вопрос. Но то, что судят там, руководствуясь уголовным и уголовно-процессуальным кодексами России, точно. А Уголовно-процессуальный кодекс указывает, что принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск. Была ли Фатима объявлена во всероссийский розыск или правоохранители сразу вышли на Интерпол, непонятно. И представить себе эту процедуру в Южной Осетии сложно. Фатиму в тот же день перевели в местный СИЗО, совмещенный с тюрьмой. Одно здание на всех – мужчин, женщин, несовершеннолетних – также для подследственных, подсудимых и уже осужденных. Такое содержание является прямым нарушением закона. Хотя Фатима сидит в камере с 4 другими женщинами, но приносящие еду надзиратели – мужчины. Словом Фатимы, еду им приносят раз в день. Двери камеры открывают всего на 2 часа. В остальное время – в 4 стенах. Вестивший арестованный российский консул сказал лишь, что он не может вмешиваться в процесс судопроизводства другого государства. В то же время России стоило бы более внимательно следить за тем, что происходит в тюрьмах и судах Южной Осетии. В 2004 году Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о содержании граждан Молдовы в Приднестровской тюрьме. Дело Илашку против Молдовы и России. Европейский суд признал Россию ответственной за факты нарушения прав человека на территории Приднестровья, потому что именно Россия оказывала экономическую, финансовую, политическую и военную помощь этому непризнанному государству, фактически гарантируя его существование. Европейский суд постановил, что в отношении заявителей было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность. потому что власти Приднестровья, принявшие решение об их аресте и содержавшие их под стражей, не являются компетентными властными органами. Вероятно, аналогичные решения могут быть вынесены судом и в отношении происходящего в Южной Осетии. И именно Россия должна будет нести ответственность за то, что позволяет на фактически подконтрольной ей территории, не признанной международным сообществом властям, ограничивать права и свободы людей. Демонстративное нежелание Москвы вмешиваться может привести к тому, что платить за Южную Осетию ей придется еще долго и много.
Арест в Хинвале журналиста и правозащитницы Фатимы Маргиевой комментировала Варвара Пахоменко. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Писатель Герман Садулаев на сей раз решил классифицировать миграционные потоки Северного Кавказа. Их он насчитал 4.
Сегодня я хотел бы немного рассказать о внутренних мигрантах, выходцах с Северного Кавказа, обосновавшихся в Большой России, прежде всего в столицах и крупных городах. Среди обывателей бытует представление об эмигрантах как о новой орде необразованных рабочих с низкой квалификацией и преступными наклонностями. Причем без различия между гастарбайтерами из независимых государств Средней Азии и переселенцами с Северного Кавказа, которые, строго говоря, эмигрантами вообще не являются, так как из России никуда не переезжали, просто сменили один регион проживания на другой. Между тем есть большая разница. Большая разница не только между приезжими узбеками и приезжими аварцами. Даже и внутри массы переселенцев Северного Кавказа можно встретить совершенно различные типы. Конечно, любая система условна, но я попытался выделить 4 потока, которые следовали друг за другом в хронологическом порядке. Первая волна советская состояла в основном из представителей научно-технической интеллигенции. Это были врачи, строители, инженеры, ученые. Они вполне успешно ассимилировались в русскоязычной и городской среде, получали квартиры, работу, кафедры и сохраняли связь с родиной больше эмоциональную, нежели фактическую. Они стали частью общесоветской интеллигенции. Понятно, что когда один из регионов, Чечня, встал на путь сепаратизма, его диаспора нисколько не прельстилась ролью пятой колонны. Напротив, из диаспоры рекрутировались начальники антидудаевской оппозиции и прочие силы, на которые ставила Москва в этом конфликте. Но интеллигенты, они интеллигенты и есть. Как говорил Ленин, это не самая твердая и решительная часть нации. Довольно быстро данный ресурс был выработан, истощен, никакой ощутимой пользы Москве не принес и был списан в утиль. Вторая волна бандитская, она же демократическая. Из регионов России, не исключая из Северного Кавказа, в столице поспешили джентльмены удачи. Они формировали преступные сообщества, скорее не по этническому, а по региональному признаку. Казанцы, тамбовцы, чеченцы. Силу и влияние псевдоэтнических группировок всегда преувеличивают. Переселенцев криминальной войны было не так уже много, а осталась в живых ничтожная часть. Полегли на полях разборок. Третья волна самая трагическая. Это беженцы. Сначала русскоязычное население, которое выдавливали местные власти, и не только в Чечне. Затем тысячи и тысячи жертв войны. Этот тип самый сложный, так как вообще не поддается типизации. Среди вынужденных переселенцев оказывались все подряд. И рабочие, и интеллигенция, и дети, и старики. Многие потом вернулись на родину. Другие продолжили свое странствие за пределами России. Некоторая часть осталась, сумев зацепиться. Их отношение к новой родине очень сложное. Зацепиться они смогли, но вот ассимилироваться едва ли. И теперь последняя волна, четвертая, золотая. Да, это в основном золотая молодежь, отпрыски богатых и влиятельных семей Северного Кавказа. Опять же, вопреки распространенным представлениям, в Большую Россию, по крайней мере, с Северного Кавказа, едут вовсе не бедные и несчастные угнетенные крестьяне. У бедных и несчастных нет денег на дорогу, нет денег на жилье в городе, вообще нет денег. Поэтому они остаются дома. Зато обеспеченные родители стараются устроить своих детей в российские вузы, а после и жить в России. Только вот золотая молодежь не значит лучшая. Мой товарищ, преподаватель университета, говорит, что нынешние студенты с Северного Кавказа отличаются от своих предшественников в худшую сторону. Полны самомнения, притом невежды, и учиться не хотят. Оценки стремятся получить подкупом или давлением. Показывают свои барские привычки. Поневоле думаешь, советские переселенцы были лучше.
Писатель Герман Садулаев о внутренней миграции. Известно, что альпинисты заводятся везде, где есть горы. И, понятно, Южная Осетия не исключение. О юго-осетинском альпинизме рассказывает Тамара Тирашвили.
Уже сама идея создания клуба в послевоенный период, когда люди нуждаются в самом необходимом, достаточно смелая. По словам Зарады Кулумбеговой, руководителя клуба,
клуб был создан в феврале 2009 года. Дело, которое мы сейчас заново начинаем возрождать, начало появляться еще в 90-х годах, когда на фоне разрухи у людей появилось желание найти какую-то отдушину, и очень много людей пошло с горы. Есть рядом с городом у нас маленький такой скальный выход, и мы на нем занимаемся.
А зимой вы можете тренироваться?
На скалах не можем. В перспективе хотелось бы иметь свой скалодром. Нам его обещали, надеемся, что держат обещание.
Вопреки всем существующим препятствиям, можно сказать, что клуб альпинистов, созданный год назад в Южной Осетии, набирает силу.
Рюкзаки, палатки, кошки, ледорубы, все, что нам для этого надо. И мы с мая месяца выходим, ползаем, пытаемся сделать восхождение. Что-то получается, что-то нет. У нас достаточно много выходов, правда, непродолжительных по времени, но я думаю, что у нас все хорошо идет.
Саму Зараду Кулумбегову неоднократно приглашали на восхождение, как, например, на Казбек в сентябре прошлого года.
Да, это была я. Ощущения, конечно, самые чудесные, волнующие. Все, что возможно бывает сказать в этом случае, мы там испытали.
Для начинающих альпинистов, по словам Зарады, горы Южной Осетии в самый раз. Они не очень высокие. Самая высокая точка около 5000 метров над уровнем моря. А пока у маленького клуба большие планы и еще больше желания заниматься альпинизмом.
Это была Тамара Тирашвили. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Тут уже музыка-музыка вплетается в пенье мое, и русская-русская-русская пронзает меня, ё-моё!
Поверх барьеров московский поэт Юлий Гоголев.
Я вижу слепыми глазами, глазами, быть может, крота, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной...
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опровергли информацию о том, что якобы установлена личность убийцы.
Преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать.
Референдум о независимости Шотландии стал еще насущнее.
Я приношу свои глубокие извинения за все аварии, в которые попали водители.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».